Точка прибытия – тишина. Меня постоянно спрашивают, что же будет, когда наступит пробуждение? Что это? Простое любопытство? Людям интересно, как пробуждение согласуется с окружающей их действительностью. Будет ли мир после пробуждения иметь для них какое-то значение? И на что вообще все это похоже? Сделайте первый шаг, и вы увидите нечто неописуемое. На Востоке очень популярна пословица: «Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает». Истина невыразима. Выразить можно лишь что-то противоположное ей. Никакой гуру не может преподать истину. Истину невозможно облечь в слова и подвести под определение. Ее нельзя пощупать. Живую реальность нельзя заключить в слова. Учитель может лишь указать вам на ваши ошибки. Когда вы от них избавитесь, вы увидите истину. Но и тогда вы ничего не сможете сказать о ней. Так говорили все великие католики-мистики. Великий Фома Аквинский в конце жизни перестал говорить и писать. Он осознал. Я думал, что его знаменитое молчание длилось месяц или два, но оказалось, что он молчал несколько лет. Он понял, что всю жизнь себя дурачил, и открыто об этом заявил. Вы никогда не пробовали зеленое манго, поэтому спрашивайте, а какое оно на вкус? Кислятина, отвечаю я, и тем самым сбиваю вас с пути истинного. Постарайтесь понять, большинство людей не обладает мудростью. Они просто цепляются за слова, например, за слова Евангелия, и ошибочно их истолковывают. «Кислятина», — говорю я, — и вы спрашиваете, «больше похоже на уксус или на лимон?» Нет, манго кислое не как уксус, а как манго. «Но ведь я не пробовал манго», — отвечаете вы. «Очень жаль. Но все же вы садитесь за стол и пишете о манго докторскую диссертацию. Если бы вы попробовали манго, вы бы этого не сделали. Определенно не сделали бы. Вы бы писали о чем-то другом, не о манго. А когда вы, наконец, попробуете зеленое манго, вы воскликнете: «Боже, я свалял дурака. Не надо было писать ту диссертацию». Вот что произошло с Фомой Аквинским. Великий немецкий философ и теолог посвятил целую книгу молчанию святого Фомы. Фома просто молчал, не разговаривал. В предисловии к «Сумма теологика», явившейся собранием его богословских изысканий, говорится, что касается Бога, то, чем Он является, мы сказать не можем. Мы можем сказать только, чем Он не является. Точно так же мы не можем говорить о том, какой Он, а лишь о том, каким Он не является. В знаменитом комментарии к «De Sancta Trinitat» о Ницце Северина Боэция Фома Аквинский утверждает, что существует три способа познать Бога. По сотворенному им, анализируя ход истории и находя в ней следы его присутствия. Последний же, наивысший уровень, заключается в познании Бога «tamquam ignotura», в познании непознанности Бога. Наивысшее понимание Троицы – это осознание ее непознанности. Вы слышите? Это говорит не восточный учитель дзен-буддизма. это говорит канонизированной католической церковью святой, абсолютный авторитет для теологов. Познать Бога как непознанного. В другом месте святой Фома даже употребляет слово «непознаваемого». Объективная реальность, Бог, природа божественного, истинная любовь, непознаваемы. Это значит, что разумом их постичь невозможно. А если так, то многие накопившиеся у нас вопросы теряют актуальность. Над нами властвует иллюзия того, что мы что-то знаем. На самом деле мы ничего не знаем и знать не можем. Но тогда что же такое Священное Писание? Намек, ключ, не более. Один фанатик, считающий, что он что-то знает, причиняет больше зла, чем 200 отпетых мошенников. Страшно смотреть на то, что творят верующие, полагающие, что им что-то известно. Как хорошо было бы жить в мире, где каждый говорил бы «я ничего не знаю». В таком мире одной серьезной преградой было бы меньше. Разве не лучше стала бы наша жизнь? Ко мне приходит слепой от рождения человек и спрашивает: «Что такое зеленый цвет? Какой он?» Как можно описать слепому зеленый цвет? Иногда прибегают к аналогии. Я отвечаю: «Зеленый цвет сродни мягкой музыке». «О, мягкая музыка», — повторяет он. «Да», — говорю я, — «сродни тихой и мягкой музыке». Потом ко мне приходит другой слепой и тоже спрашивает, что такое зеленый цвет. И я отвечаю, что он похож на нежный бархат, очень нежный и мягкий на ощупь. На следующий день двое слепых колотят друг дружку по голове бутылками. «Он мягкий, как музыка», — кричит один. «Нет, как бархат», — возмущается другой. И продолжают размахивать бутылками. Они не понимают, о чем спорят. Иначе они вообще не затевали бы спор. Вот как обстоит дело. В действительности же все еще хуже. Вы даруете слепому зрение, он стоит посреди сада, озирается и на вопрос «понимаешь теперь, что такое зеленый цвет?» отвечает: «Еще бы! Сегодня утром мне объяснили». Бог везде, но вы не видите Бога, потому что знаете о Нем. Узреть Бога больше всего мешают представления о Нем. Вы не можете уловить его присутствие, потому что думаете, что вам что-то известно. В этом весь ужас религии. Именно об этом говорится в Евангелиях. Религиозно настроенные люди знали и поэтому избавились от Иисуса. Высшая форма познания Бога – познание того, что Бог непознаваем. О Боге слишком много разговоров, мир устал от них. И очень мало осознанности, очень мало любви, очень мало счастья. Но давайте не будем больше употреблять эти слова. Очень редко люди избавляются от своих иллюзий, заблуждений, привязанности и жестокости. Слишком мало осознанности. Вот причина людских страданий. Дефицит религии тут ни при чем. О религии речь заходит тогда, когда людям не хватает осознанности. Посмотрите, во что мы с вами превратились. Поезжайте на мою родину. Там из-за религии убивают. И не только там. Знающий не говорит, говорящий не знает. Любое откровение – не более чем палец, указывающий на Луну. Когда мудрец показывает на Луну, глупец видит лишь палец мудреца, гласит восточная пословица. Глубоко верующий французский писатель Жан Гетон добавил к этому изречению леденящие кровь слова. И этот палец мы часто используем для того, чтобы выдавить кому-то глаза. Страшно, правда? Осознание, осознание, осознание. В осознании исцеления, в осознании истина, в осознании спасения, в осознании духовность, в осознании развития, в осознании любовь, в осознании пробуждения. Осознание. Я вынужден давать определение словам и понятиям, поскольку должен объяснить вам, почему, глядя на дерево, мы его не видим. Нам кажется, что мы его видим, но на самом деле это не так. Когда мы смотрим на человека, нам только кажется, что мы его видим. Мы видим некий образ, закрепившийся в нашем сознании. О каждом человеке у нас складывается какое-то мнение, за которое мы держимся изо всех сил. В дальнейшем мы воспринимаем человека только через призму сложившегося ранее впечатления. Так происходит всегда и во всем. Если вы это поймете, вы поймете и то, как здорово осознавать все происходящее вокруг. Ведь живая действительность здесь, рядом с вами. Бог или что бы это ни было, тоже здесь. Все здесь. Маленькая рыбка в океане спрашивает: «Извините, я ищу океан. Не подскажете, как проплыть к нему?» Трогательная картинка, не правда ли? Стоит только открыть глаза, и все сразу станет ясно. Давайте вернемся к удивительному изречению из Евангелия о том, что обретает себя лишь тот, кто себя теряет. Это место из Священного Писания часто цитируют богословы и авторы книг религиозной, духовной и мистической направленности. Как можно себя потерять? Вы когда-нибудь пробовали что-то потерять? Правильно. Чем больше стараешься что-то потерять, тем тяжелее это сделать. Вещи теряются, когда к этому совсем не стремишься. Они теряются, когда вы не осознаете себя. Как может человек умереть в собственных глазах? Я имею в виду не самоубийство, а именно смерть. И говорю не о том, как себя убить, но как умереть. Если вы причините себе боль и заставите себя страдать, вы проиграете. Это будет шаг назад. Человек никогда не бывает столь полон собой, как в страдании, и никогда он не поглощен собой до такой степени. Вы можете забыть о себе только в счастье. Счастье избавляет вас от себя. Что же касается страданий, боли, нищеты и депрессии, то они только привязывают вас к себе. Вспомните, как ясно вы осознаете наличие у вас зуба, когда он начинает болеть. Когда зубная боль прекращается, вы вообще не замечаете свои зубы, как не замечаете, например, голову, если она у вас не болит. Все меняется, когда голова начинает раскалываться. Итак, традиционный взгляд на душевные и физические муки, на смирение и самопожертвование, как на способ самоотречения, можно признать ошибочным. Чтобы избавиться от себя, чтобы оно умерло, потерялось, надо познать самую сущность себя. Когда вы это сделаете, оно исчезнет, испарится. Представьте, что кто-то стучится в мою комнату. «Заходите», — говорю я. «Можно узнать, кто вы?» «Я Наполеон», — отвечает посетитель. «Тот самый Наполеон?» – спрашиваю я. «Тот самый Бонапарт, император Франции», – отвечает он. «Вот это да!» – восклицаю я, а про себя думаю, надо быть с ним поосторожней. «Располагайтесь, Ваше Величество», – говорю я, приглашая его сесть. «Говорят, вы великий учитель», – начинает он. «Я испытываю некоторые трудности духовного порядка. Я встревожен. Мне трудно поверить в Бога. Моя армия в России, и теперь я не сплю ночами. Все думаю, как все обернется». «Что ж, Ваше Величество», – говорю я, – «советую вам перечесть шестую главу Евангелия от Матфея. Посмотрите на полевые лилии. Они не трудятся, не придут. И я уже не знаю, кто сумасшедший, он или я. Но я соглашаюсь с этим ненормальным». Что-то в этом роде проделывает и мудрый учитель, когда вы к нему приходите. Он соглашается с вами. Он относится к вашим проблемам серьезно. Он утрет вам слезы. Вы сумасшедший, но вы еще не знаете об этом. Скоро он выдернет коврик у вас из-под ног и скажет: «Хватит, никакой вы не Наполеон». В знаменитых диалогах святой Екатерины Сиенской Бог произносит такие слова: «Я тот, кто есть, ты та, кого нет». Вы когда-нибудь чувствовали, что вас нет? На Востоке популярны образы танцора и танца. Бог представляется танцором, а его творение – танцем. Это не значит, что Бог – великий танцор, а вы – танцор средний. Вас вообще нельзя назвать танцором. Вас танцуют. Вы когда-нибудь ощущали это? Когда человек приходит в себя и понимает, что он не Наполеон, он не умирает. Он продолжает жить. Но теперь он осознает, что является не тем, за кого себя принимал. Потерять себя означает понять, что вы не тот, за кого себя принимали. Раньше вы мыслили себя центром мироздания, теперь вы видите, что вы всего-навсего спутник. Вы думали, что вы танцор, теперь вы чувствуете себя танцем. Все это лишь аналогии, символы. Их нельзя понимать буквально. Они ключ, намек. Они указатели, не забывайте об этом. На них нельзя полагаться полностью. Не воспринимайте их буквально. Вечные ценности. Поговорим о ценности каждого из нас. Это далеко не то же самое, что самооценка. От чего зависит ваша самооценка? От того, как идут дела на работе? От количества денег в кармане? А может, от количества любовных побед? Как все это недолговечно, как эфемерно? Можем ли мы с уверенностью сказать, что самооценка не зависит от того, как нас воспринимают окружающие? Но стоит ли зависеть от их мнения? Человек сможет понять, насколько он ценен, только когда перестанет соотносить себя с приходящими вещами. Если все вокруг трубят о моей красоте, это не значит, что я на самом деле красив. Я не красавец и не страшилище. Эти понятия недолговечны. Я могу стать ужасным уродом, но это все еще буду я. Допустим, мне сделают пластическую операцию и возвратят красивую внешность. Но станет ли красивым мое «я»? Все это требует долгих размышлений. Я просто подсказал вам много разных идей, но если вы найдете время вдуматься в мои слова, сосредоточиться на каждом тезисе, за каждым из них вы обнаружите золотое дно. Я говорю с такой уверенностью, потому что сам обрел подлинные сокровища, когда случайно наткнулся на эти идеи. Веселье и радость делают жизнь восхитительной. Горе и боль ведут к совершенству. Положительные эмоции украшают жизнь, но они не побуждают человека заниматься самосовершенствованием. Человек растет только когда страдает. Страдание выявляет в вашей душе несовершенные области, участки, подлежащие ремонту и обновлению. Если бы вы правильно пользовались страданием, ох, как совершенно вы были бы. Давайте положим конец нашим душевным мукам и негативным эмоциям. Не тратьте на них время. Я уже говорил, как можно разделаться с негативными эмоциями. Если что-то идет не так, как вам хочется, и вы этим разочарованы, наблюдайте за вашим разочарованием. Слушайте, что оно говорит о вас. Не осуждайте себя, иначе вы попадетесь на удочку самобичевания. Наблюдайте за происходящим как бы со стороны. Наблюдайте за досадой. Она есть реакция на критику извне. Что она вам говорит? Помните слова одного парня? Кто сказал, что волноваться незачем? Очень даже есть зачем. Когда я волнуюсь и чего-то боюсь, это никогда не происходит. Ему волнение помогало. А вот слова другого юноши. Невротик – это такой человек, который переживает о чем-то, что не случилось в прошлом. Куда ему до нас, нормальных? Мы ведь переживаем о том, что не случится в будущем. Вот в чем соль. Испытываемые вами волнение и тревога. Что они на самом деле такое? Негативные эмоции полезны для осознания, полезны для понимания действительности. Они дают вам возможность посмотреть на все со стороны. Поначалу ваша депрессия никуда от вас не денется. Однако вы уже не будете с ней связаны. Постепенно вы ее поймете. Когда это случится, она все реже будет напоминать вам о себе, а со временем и вовсе исчезнет. Возможно, для вас это будет уже вполне заурядным явлением. Незадолго до того, как обрести просветление, я впал в депрессию. Я ощущал ее и после просветления. Постепенно, а может внезапно, а может молниеносно, но вы переходите в состояние бодрствования. В этом состоянии человек избавляется от всех желаний. Не забывайте, что именно я называю желаниями и пристрастиями. Если я не получу того, что мне хочется, я отказываюсь быть счастливым. Имеются в виду те случаи, когда счастье зависит от исполнения желаний. Не подавляйте желания, иначе вы станете мертвы при жизни. Вы будете инертны, а это ужасно. Желание, в правильном понимании этого слова, есть энергия. А чем больше у вас будет энергии, тем лучше. Не подавляйте желаний, поймите их. Поймите. К тому, чтобы понять желание, стремитесь сильнее, чем к тому, чтобы его выполнить. Не отрекайтесь от предмета ваших вожделений. Поймите его. Проникните в его истинную сущность. Осознайте его подлинную ценность. Если же вы просто подавите возникшее у вас желание и попытаетесь забыть о нем, чего вам так хочется, вы, скорее всего, привяжетесь к этому желанию еще сильнее. А вот если вы внимательно рассмотрите свои устремления, осознаете их подлинную ценность, поймете, что именно с них начинается путь к страшным мучениям, ваше желание превратится в то, что я называю предпочтением. Если вы испытываете разного рода предпочтения, но никогда не ставите свое счастье от них в зависимость, значит, вы проснулись и приближаетесь к состоянию бодрствования. Бодрствование, счастье, называйте его как хотите, это избавление от иллюзий. В этом состоянии человек, насколько это вообще для человека возможно, воспринимает мир не таким, каков есть сам человек, но таким, каков есть мир. Избавиться от иллюзий, увидеть мир, увидеть действительность. Всегда, когда вы чувствуете себя несчастным, вы добавляете какой-то штрих к уже существующему миру. Именно этот штрих и делает вас несчастным. Повторяю, вы что-то добавили. Вы добавили негативную эмоцию. От окружающего мира исходят стимулы, от вас реакции. Если проанализировать, что вы добавляете к действительности, всегда обнаружится хоть какая-нибудь, но иллюзия, какое-нибудь требование или претензия, пристрастие или ожидание. Всегда. Можно привести великое множество иллюзий и заблуждений. Но если вы пойдете этим путем, вы обнаружите их самостоятельно. Например, такая иллюзия. Если изменить окружающий мир, люди тоже изменятся. Если ограничиться внешними изменениями, люди не изменятся. Вы не изменитесь, даже если поменяете работу или жену, построите новый дом или перейдете к другому учителю. Считать иначе все равно, что верить в то, что если взять новую ручку, изменится почерк, а если надеть новую шляпу, голова под ней сразу поумнеет. По большому счету это ничего не меняет, но многие люди все силы отдают тому, чтобы переделать мир на свой вкус. Иногда им это удается на 5 минут, и тогда у них наступает короткая передышка. Но даже во время отдыха они не могут расслабиться, ведь жизнь не стоит на месте. Жизнь постоянно меняется. Если вы хотите жить, у вас не должно быть постоянного пристанища. Не должно быть места, где вы могли бы преклонить голову. Нужно плыть вместе с жизнью. Как сказал великий Конфуций, тот, кто хочет всегда быть счастливым, должен постоянно меняться, плыть. Но мы постоянно оглядываемся, правда? Мы привязались к прошлому, мы привязываемся к настоящему. Когда идешь за плугом, не оглядывайся назад. Вы хотите наслаждаться мелодией? Хотите радоваться симфонии? Тогда не держитесь за какой-то один музыкальный такт или ноту. Пусть они звучат, пусть плывут. Наслаждаться симфонией можно лишь тогда, когда вы не задерживаете плавное течение музыки. Если же какая-нибудь фраза настолько поразит ваше воображение, что вы закричите оркестру «играйте ее снова и снова и снова», это уже не будет симфонией. Вам знакомо имя старого Мулына Средина? Это легендарная личность. Греция, Персия и Турция оспаривают право считаться его родиной. Свое мистическое учение он обычно преподносил в форме небольших забавных историй. В конце каждой истории мишенью для насмешек всегда становился он сам, старый Насреддин. Однажды Насреддин сидел и бренчал на гитаре, дергая одну и ту же струну. Через некоторое время около него собралась толпа зевак. Дело происходило на рыночной площади. И один из них, сидевший прямо на земле, сказал: «Ты выбрал хорошую ноту, Мула, но почему ты хоть немного не разнообразишь мелодию, как это делают другие музыканты?» «Те болваны только ищут правильную ноту, а я свою уже нашел», — ответил Насреддин. Когда вы хватаетесь за что-то мертвой хваткой, вы тем самым ломаете себе жизнь. Когда вы слишком крепко за что-то цепляетесь, жизнь попросту останавливается. Эта мысль красной нитью проходит сквозь все Евангелия. И человек способен ее понять. Поймите. Но поймите и другое. Счастье не имеет ничего общего с душевным трепетом и нервной дрожью. Это еще одно заблуждение – считать, что исполнение желаний ведет к радости. Желания порождают тревогу и рано или поздно оборачиваются обратной стороной. Изрядно помучившись, вы это поймете. Вы питаете себя тревогами и волнением. Это все равно, что кормить скаковую лошадь деликатесами, вином и пирожными. Со скаковыми лошадьми так не поступает. Это все равно, что человеку питаться наркотиками. Вы ведь не набиваете желудок героином. Вам нужна доброкачественная, здоровая и питательная еда. И это должен уяснить каждый. Вот еще одна иллюзия. Человеку кажется, что за него все сделает кто-то другой. Придет какой-нибудь учитель, наставник или просто спаситель, и все сделает. Предпринять что-то вместо вас не сможет даже самый могущественный гуру. Вы сами должны о себе позаботиться. Существует изумительное высказывание святого Августина. Иисус Христос часто был бессилен что-либо сделать для тех, кто его слушал. Или вспомните красивую арабскую пословицу. «Садовые розы и болотные колючки питает один и тот же дождь». Действовать надлежит вам. Никто другой ничем не сможет вам помочь. Пищу усваивает ваш организм. Все осознать должны тоже вы. Кто-то другой не в силах что-то понять за вас. Искать истину должны лично вы. Никто не сможет заменить вас в этом деле. Если предмет ваших поисков истина, никто не сможет быть вам полезен. Следующая иллюзия. Очень важно, чтобы окружающие вас любили, ценили и уважали. Очень важно иметь вес в обществе. Часто говорят, что человек имеет врожденную потребность быть любимым и уважаемым окружающими, что ему обязательно нужно кому-то принадлежать. Неправда. Избавьтесь от этой иллюзии, и вы обретете счастье. У нас есть врожденная потребность быть свободным. Есть потребность любить. Но у нас нет потребности быть любимым. Проводя психологические семинары, я нередко сталкиваюсь с широко распространенной проблемой. Как же могу я быть счастливым, если меня никто не любит? Тогда я задаю такой вопрос. Неужели вы никогда не забывали о том, что вас никто не любит, и в такие моменты никогда не чувствовали себя счастливым? Конечно, чувствовали. Например, женщина смотрит увлекательную комедию. Она покатывается со смеху и в этот благословенный миг забывает напомнить себе, что ее никто не любит. Ее никто не любит. Ее никто не любит. Она счастлива. Но вот фильм окончился, и ее подруга, они пришли в кино вместе, уходит с молодым человеком домой. Оставшись в одиночестве, женщина думает: «У всех моих подруг есть поклонники, а у меня нет. Я так несчастлива. Никто меня не любит». Многие индийские бедняки мечтают о транзисторе. В Индии он считается большой роскошью. «У всех есть транзисторы, — говорит человек, — а у меня нет. Ой, я несчастный». Пока не началась эта горячка с транзисторами, люди как-то обходились без них. То же самое происходит с вами. пока вам не сообщили, что счастья без любви не бывает, вы были счастливы. Если вас никто не любит, если вы никому не нужны и никому не нравитесь, вы все равно можете быть счастливым человеком. Вы можете быть счастливы от соприкосновения с действительностью. Именно в этом и заключается счастье – в постоянном контакте с живой действительностью. Именно в этом вы обретаете Бога и счастье. Однако большинство из вас не готово слышать такое. Следующая иллюзия. События внешнего мира могут причинить вам боль. Окружающие могут заставить вас страдать. Нет, не могут. Только вы можете наделить их такой властью. Еще заблуждение. Вы – это те ярлыки, которые на вас навесили ваши знакомые или вы сами. Нет и еще раз нет. Не нужно за них цепляться. Если кто-то скажет мне, что я гений, я отнесусь к этим словам серьезно. У меня сразу же возникнут огромные трудности. Догадываетесь, почему? Потому что с этого момента я буду чувствовать себя как на иголках. Я должен буду не ударить лицом в грязь, должен буду поддерживать репутацию гения. После каждой лекции мне придется выяснять у студентов, вам понравилось сегодняшнее занятие? Вы все еще считаете меня гением? Понимаете? Так что сорвите с себя все ярлыки. Сорвите ярлыки. Станьте, наконец, свободным. Не отождествляйте себя с ними. Ярлыки – это то, что о вас думают другие. То, как в данный момент воспринимают вас окружающие. Вы действительно гений? Действительно твердый орешек? Вы мистик? Сумасшедший? Какая в самом деле разница? Никакой, если только вы живете осознанно, если проживаете каждый миг своего существования. Как здорово сказано в Евангелии. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Посмотрите на полевые лилии. Они не трудятся, не придут. И это слова настоящего мистика, слова бодрствующего человека. Итак, зачем тревожиться? Могут ли все ваши тревоги вместе взятые продлить вашу жизнь хоть на мгновение? Зачем волноваться о том, что будет завтра? Есть ли жизнь после смерти? Буду ли я жить после того, как умру? Зачем волноваться о завтрашнем дне? Нырните в день сегодняшний. Кто-то когда-то сказал, «Жизнь – это то, что случается с нами, пока мы составляем планы». Все это печально. Жить надо сегодняшним днем. Когда вы проснетесь, вы заметите, что действительно живете сегодняшним днем и ощущаете вкус каждого мгновения. Хорошим знаком является восприятие вами всей симфонии целиком. Вы слушаете музыку и не испытываете желания остановить ее. Привязанность к воспоминаниям. Все вышесказанное логически подводит нас к новой теме, которая, тем не менее, тесно связана с предыдущей. Связана с предложением осознать то новое, что мы привносим в мир. Давайте остановимся на этой теме подробнее. Не так давно один иезуит рассказал мне, с какой лекцией много лет назад он выступил перед жителями Нью-Йорка. В свете некоторых событий пуэрториканцы были тогда в Соединенных Штатах очень непопулярны. Каждый считал своим долгом всячески их очернять. Позвольте мне зачитать вам, как в разные времена жители Нью-Йорка реагировали на некоторых иммигрантов, сказал на той лекции иезуит и зачитал высказывания жителей Нью-Йорка, касающиеся переселенцев из Ирландии, Германии и других стран. В разные годы Нью-Йорк захлестывали волны эмигрантов из разных стран. Священник очень хорошо подал материал. В этих людях нет прирожденной склонности к правонарушениям. Но если мы будем к ним относиться плохо, они действительно могут стать преступниками. Мы должны понять этих людей. Если вы хотите стабилизировать ситуацию, нельзя реагировать предвзято. Иммигрантов не осуждать нужно, а понимать. По отношению к самому себе и тем изменениям, которые у вас происходят, необходимо выработать похожий подход. Не надо себя осуждать, не надо ругать. Надо понять, что происходит. Но называть себя мерзким грешником не надо. Нет, нет, нет и нет. Чтобы проснуться, необходимо понимать. Если же вы смотрите на мир сквозь призму предубеждений, ничего понять вы не сможете. Мы смотрим предвзято на всех и вся. Одного этого достаточно, чтобы сломить самого сильного человека. Например, я встречаю старого друга. «Привет, Том», — говорю я и стискиваю его в объятиях. Кого я обнимаю? Тома или собственные воспоминания о нем? Живого человека или труп? Я предполагаю, что он остался таким же славным парнем, каким я знал его раньше. Предполагаю также, что он все еще такой, каким я его помню и представляю. И вот я его обнимаю. Через 5 минут до меня доходит, что он уже не прежний старина Том, и теперь мне с ним совсем не интересно. Я обнял не того человека. Если желаете убедиться в моей правоте, представьте себе вот что. Индийская монахиня решает на какое-то время оставить монастырь. Ее духовные сестры обсуждают между собой ее поступок. О, это ее судьба. Она посещала все семинары и теперь решила уединиться. Ничто и никогда ее не изменит. Но случилось так, что она изменилась. Под влиянием семинаров, занятий или из-за чего-то другого. Она изменилась, и произошедшая в ней перемена видна абсолютно всем. «Вот это да! На вас действительно снизошло озарение, ведь правда?» – спрашивает ее. «Да, правда. И об этом говорит все. Ее поведение, ее осанка, выражение ее лица. Когда изменения происходят внутри человека, их всегда видно. Меняется его лицо, глаза, меняется все тело. Итак, монахиня возвращается. Ее сестры, привыкшие видеть ее такой, какой она была прежде, продолжают смотреть на нее предвзято. Они единственные, не видят в ней никаких изменений. «Кажется, она немного ожила», — говорят они. «Но пройдет немного времени, и ее опять охватит отчаяние. Через месяц или два она снова погружается в депрессию. Она откликается на их реакцию». «Вот видите», — изрекают окружающие, — «мы же говорили, она ничуть не изменилась». Но в том и состоит трагедия, что она-то как раз изменилась, просто они ничего не заметили. Роль восприятия в вопросах любви и личных взаимоотношений огромна. Какими бы ни были взаимоотношения между людьми, они всегда связаны с ясностью восприятия друг друга. Насколько это восприятие вообще возможно. О познавательных возможностях человека существуют разные мнения, но вряд ли кто-то станет оспаривать предпочтительность глубокого восприятия окружающего мира. С другой стороны, взаимоотношения предполагают какую-то реакцию со стороны обоих партнеров. Говорить же о соответствии ответной реакции реальному положению вещей можно лишь тогда, когда восприятие человека остается ясным и незамутненным. Но как можно любить того, кого даже не видишь? На самом ли деле вы видите человека, которому чувствуете привязанность? Видите ли вы того, кого боитесь или просто не любите? Мы ведь ненавидим то, чего боимся. Мне иногда заявляют: «Мудрость начинается с богобоязненности». Минутку. Надеюсь, эти люди понимают, что говорят. Мы ненавидим то, чего боимся. Если что-то внушает нам страх, мы мечтаем уничтожить это явление, избавиться от него. Если вы боитесь кого-то, этот человек не может вам нравиться. Он не нравится вам как раз потому, что внушает вам страх. Вы не видите его, вам мешают ваши же эмоции. То же самое происходит тогда, когда вы кому-то симпатизируете. А вот если вас посетит истинная любовь, люди перестанут вам нравиться или не нравиться в привычном смысле этих слов. Вы будете ясно видеть каждого человека и безошибочно на него откликаться. Но пока что ваши симпатии и антипатии, предпочтения и привязанности продолжают стоять у вас на пути. Поэтому следует осознать предвзятость и необъективность своих суждений. Ваши симпатии и антипатии всегда с вами. Они – порождение полученного вами воспитания. Почему вам нравится не то, что нравится мне? Потому что наши страны прошли разное культурное развитие. Если бы мне вздумалось угостить вас моими любимыми лакомствами, вы с отвращением отвернулись бы от них. В некоторых районах Индии собачье мясо считается большим деликатесом. В других же областях Индии человека просто стошнит, если он узнает, что у него на тарелке бифштекс из собачатины. Почему? Разное воспитание, разные программы. Индуса стошнило бы и в том случае, если бы он узнал, что случайно проглотил кусочек говядины. А вот американцам говядина нравится. Но почему они не едят говядину, спросите вы? Потому же, почему вы не набрасываетесь с ножом и вилкой на вашу любимую болонку? Причина та же. Индийский крестьянин относится к корове так, как вы относитесь к домашним животным. У него не возникает желания съесть корову. Существует культурный запрет. Этот-то запрет и спасает столь необходимое в хозяйстве животное. Но почему люди влюбляются? Почему одного человека я могу полюбить, а другого нет? Потому что в свое время я подвергся психологической обработке. В моем подсознании прочно сидит представление о том, что такой-то тип людей мне интересен, а такой-то нет. И когда я вижу соответствующую моим представлениям девушку, я в нее по уши влюбляюсь. Но увидел ли я эту девушку? Нет. Я рассмотрю ее уже после свадьбы. Только тогда наступит настоящее пробуждение. И только тогда может начаться настоящая любовь. Влюбленность еще далеко не любовь. Это желание, испепеляющая страсть, но не любовь. Всем своим естеством вы жаждете добиться расположения обожаемого вами существа. Вас захлестывает целый ураган эмоций. А кто-то рядом говорит: «И что он в ней нашел?» Но это уже особенности иной психологической установки. Этот человек ничего в этой девушке не видит. Говорят, любовь слепа. Слепа не настоящая любовь. Поверьте, ничто на свете не обладает такой силой проницательности, как истинная любовь. Слепа привычка, слепа привязанность, слепы желание и страсть. Но настоящая любовь не слепа. Не называйте любовью то, что любовью не является. В большинстве современных языков это слово подверглось осквернению. Люди занимаются любовью. Люди влюбляются. «Ты когда-нибудь влюблялась?» – спрашивает у маленькой девочки маленький мальчик. «Нет, но я внравливалась», – отвечает малышка. Итак, в чем же суть влюбленности? Первое, что нам нужно – это четко воспринимать окружающих. Одна причина того, что мы не видим людей такими, какие они есть, очевидна. Нам мешает наша программа, мешают эмоции, симпатии и антипатии. Все это нужно преодолеть. Кроме того, преодолеть нужно и более основательные препятствия, имеющиеся у вас представления о мире, логические умозаключения и отвлеченные понятия. Хотите – верьте, хотите – нет, но все понятия, выработанные людьми для лучшего контакта с действительностью, в конечном счете мешают такому контакту осуществиться. Рано или поздно мы забываем, что слова и вещи далеко не одно и то же. Понятие не есть действительность. Действительность и наше представление о ней – разные вещи. Вот почему я заявлял и заявляю, что обрести Бога мешает человеку его собственное представление о Боге и само слово «Бог». Если не проявить должной осмотрительности, представления превратятся в непреодолимое препятствие. Они могут помочь вам в поисках, как это и было задумано изначально, но могут и помешать.